Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 21 ноября 2012 года. Скрытая сеть связи. Открытие. Подсознательная часть человеческого мозга способна производить операции, которые требуют серийное мышление. Это включает в себя понимание прочитанного текста и решение арифметических задач. Эти открытия противоречат существующим в науке теориям, в соответствии с которыми для выполнения подобных операций необходима деятельность сознания. Эти исследования также позволят раскрыть скрытую в подсознании информацию. Исследования указывают на способность людей производить серию действий над символами и абстрактными знаками, как, например, слова и цифры, без использования сознания. Научные теории утверждают, что невозможно читать предложения или решать задачи без их понимания в сознательной части мозга, но эти теории не основывались на опытах, представляющих подсознанию необходимое для его работы время. Проводятся исследования о том, можно ли задавать подсознанию вопросы с тем, чтобы получить на них от него ответы. Сегодня известно, что подсознание способно на гораздо большее, чем думали в недавнем прошлом. Развитие исследований в области подсознания ответит на вопрос, для чего необходимо сознание и какова его функция. Реплика. Как в нашем мозге 97% мощности, как нам представляется, не реализуется, так и наше подсознание работает на неизвестную нам область. Наше соединение со всем мирозданием, с сетью взаимосвязи всех творений, всего сотворенного. Эта сеть пронизывает и держит все существующее как единую систему. Она многомерна, интегральна, многополярна, в ней все и каждый зависит от всех, равен всем и определяет всю систему.
Радиоверсия.
Миф о перенаселенности планеты. Исследование. Иван Белобородов, директор Института демографии. Если мы соберем теоретически все мировое население, то для этого достаточно будет московского региона, круга радиусом в 80-90 километров. В таком масштабе уместится вся эта масса людей. Для проживания 7 миллиардов достаточно такой страны, как Австралия, которая занимает 5% мировой суши, для того, чтобы комфортно разместить каждого жителя планеты. В этом случае на каждого землянина будет приходиться около 1000 квадратных метров, то есть на семью из трех человек будет приходиться порядка 3000 квадратных метров. Ни в одной средней современной квартире нет такой площади. И при этом даже когда мы расселим 7 миллиардов человек в Австралии, у нас останется еще избыточным около 1 миллион квадратных километров. Если мы поэкспериментируем с расселением всей численности Земли в США, то для этого достаточно будет одного из 50 американских штатов, такого как Аризона. Если мы зададимся вопросом, возможно ли прокормить такую массу людей силами одной страны, то ответ также будет положительным. Для этого будет достаточно ресурсов лишь одной Индии. Реплика. Нет никакого перенаселения Земли. Есть неправильное распределение, злоупотребление, расточительность, как следствие нашего эгоистического отношения к людям и к природе, вместо того, чтобы прийти к равновесию во всех взаимоотношениях между нами и с природой. Мы изобретаем миф о перенаселенности и прочих проблемах, перекладывая их с себя на иные причины.
Радиоверсия.
Европе надо успеть объединиться. Мнение. Европе надо успеть объединиться. Хавьер Солана, экс-генеральный секретарь НАТО. Европе надо объединиться, выйти из кризиса и спасти мир. Европейский Союз является самой большой экономикой мира. 15,5 триллионов евро, больше, чем внутренний валовый продукт США. Европейский Союз – второй экспортер и второй импортер товаров. Именно эта крупная экономика построена на институциональной модели, которая совершенно не подходит для решения проблем, вызванных кризисом. Если сейчас процесс интеграции не ускорить, то социальные проблемы возьмут верх и развалят Европейский Союз, прежде чем страны успеют объединиться. Если Европа объединится, она послужит примером всему миру. Сейчас мировая политическая система многополярна, но страны не хотят играть по одним правилам. Это потенциальная почва для конфликтов. Опыт интеграции Европы как раз и поможет их предотвратить. Весь мир может стать греками. Если европейцы не справятся с кризисом, то они все станут греками. Реплика. Я бы добавил еще одно условие. Если Европейский Союз не примет интегральную методику исправления кризиса, интегральное воспитание, он станет дурным примером для всего мира.
Радиоверсия.
Будьте терпимы к новичкам. Конгресс в Грузии, урок 4. Когда в группу приходит новичок, а мы уже занимаемся по методике интегрального объединения, нам надо быть с ним мягче. Ведь мы можем отпугнуть людей. Они, как мы когда-то, не понимают, для чего нужны все эти объединения, детские забавы, всякие игры, семинары. Это все кажется им очень странным. Мы занимаемся приятными вещами, говорим о любви и дружбе, но то же самое нам говорила мама. Так нас учили еще в детском саду, а теперь и здесь. Мы пришли заниматься, а оказывается, вот что такое кабала. Опять какие-то детские игры. Пока новичок поймет, в чем смысл методики, он 10 раз от нас убежит. Поэтому надо быть с ним мягче. Не следует сразу допускать новичков в группу, поскольку в первую очередь они должны пройти курс «Основы кабалы». Он включает темы «Свобода воли», «Постижение реальности», «Строение высшего мира», «Воздействие человека на высший мир» и «Обратное воздействие высшего мира на человека», «История человеческого общества», «Его причинно-следственное развитие», «Начало», «Движение» и «Цель, к которой мы движемся» и так далее. Человек должен ухватить все мироздание, чтобы он представлял себе, насколько оно грандиозно, всеобъемлюще, всепроникающе, и все это становится подвластным ему. Мы должны быть терпимы к новичкам, даже если приходят всякие мистики, которые начинают вдруг складывать кабалу с религиями, с различными верованиями, с какими-то своими вымыслами. Ведь у нас же все накладывается на прошлое, то, что мы слышали в течение многих лет жизни. Души, кругообороты душ, ад, рай и все прочее. То есть мы не понимаем всего этого, но что-то воображаем в своих представлениях. Спросите их, что это такое, и вы увидите, что сколько людей, столько и мнений. Но все-таки у нас это есть. Поэтому человек должен потихоньку найти правильные определения всем элементам миров, о которых он когда-либо слышал. Ведь все исходит из кабалы, и религии, и науки, потому что это наука о едином мире. Об этом пишут еще греческие и немецкие средневековые философы. Это то, что нам досталось из Вавилона. Поэтому надо очень аккуратно обращаться с новичками, чтобы потихоньку избавить их от всех наваждений. Хотя человечество постепенно избавляется от этого, впереди еще много работы. Ведь на самом деле, когда Каббала говорит, что есть только материя и сознание, то есть желание получить, насладиться, наполниться, и сознание, свет, который его наполняет, то этим она четко определяет свою позицию. Кроме этого ничего нет. Нет никакой мистики. Есть только градация желания и градация сознания или наполнения этого желания. Вот этим мы и занимаемся. И мы действительно нигде в природе больше ничего иного не обнаруживаем. Поэтому прежде всего новенькие должны пройти десяток первых лекций. Желательно, чтобы преподаватели постоянно менялись, иначе они начнут его боготворить. Так сказать, носить на руках, а он начнет просить, чтобы его подняли еще выше. Необходимо все это учитывать и каждые 5 уроков менять преподавателей. И самое главное, чтобы они не смотрели на кабалу только как на трапезы с песнями и танцами, ведь это серьезная наука, а не разговоры о сближении, взаимной ответственности и взаимной любви. Иначе они начнут это складывать с другими методиками и теориями, которые они некогда учили, с различными альтруистическими течениями. Ничего этого не надо. Мы просто преподаем им систему. Систему мироздания. Если человек получил правильное знание, он может сказать: «Это не для меня. Я лучше пойду, сделаю еще миллион или попутешествую». Он может сказать все, что угодно, но отрицать, что это истина, он не сможет. К такому состоянию надо его привести с первого знакомства, с первых 10 лекций. из 4-го урока Конгресса в Грузии 8 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Без вводных лекций, как без таблицы умножения. Конгресс в Грузии, урок 4. Вопрос. Если человек не прошел вводный курс, мы не должны принимать его в группу. А что делать, если он уже попал на утренний урок и у него есть колоссальный жизненный опыт? Ответ. Жизненный опыт ни о чем нам не говорит. Представь себе, что все живущие на этой земле, на этом шарике, просто животные. У них нет иного жизненного опыта. И для того, чтобы подобраться к тому, о чем мы говорим, им необходимо определенное количество знаний. Какой есть у них жизненный опыт? В чем? Человек может быть прекрасным бизнесменом, политиком, философом, ученым, неважно кем. Но если ты спросишь у него, в чем заключается свобода воли? Как мы познаем мир? Как мы его ощущаем? Из каких элементов состоит мир? В чем заключается воздействие человека на него? Управляемы мы или нет? Высшая сила единая или множественная? То никакой жизненный опыт не поможет ему ответить на эти вопросы. Вопрос. Но если человек ходит на базовые занятия, и у него параллельно появляется потребность быть в группе и посещать утренние уроки, а мы его не пускаем, то он может уйти? Ответ. Я думаю, что если у него есть серьезное понимание величия науки Каббала, то он не уйдет. Это первое. Я бы все равно делал так. Я бы сказал, извините, но у нас такие законы. В университете, допустим, существует особая программа, когда ты не можешь перескочить через определенное количество знаний, которые получаешь. А у нас человек, приходящий на занятия, не получает систематических знаний. Что он изучает? То учение 10 сферот, то вдруг читает Зоар. Как объяснить ему за 5 минут, для чего он читает Зоар? Каббалистическая методика основана на постепенной абсорбции материала в человеке, в его желании, в его сознании, в сердце и в разуме. И через это невозможно перепрыгнуть. Серия ступеней не меняется. Обязано быть последовательное, поступенчатое движение, и мы ничего с этим сделать не можем. Мы только можем ускорить наше движение. Поэтому без 10 вводных лекций никак не обойтись. Это все-таки база, без которой, как без таблицы умножения, ничего не сделаешь. Если человек занимался много по интернету, слушал наши занятия, участвовал в них и потом приходит в группу, тоже проблема. Потому что мы говорим о базисных знаниях, а на утренних уроках базисные знания мы не проходим. Мы их касаемся и тут, и там. Мы постепенно все время возвращаемся к материалу. Поэтому вполне возможно, что у него будет чего-то не хватать. Из 4-го урока Конгресса в Грузии 8 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Достроить недостроенный мир. Конгресс в Грузии, урок 4. У нас в руках есть великая сила, равной которой нет. Наука Каббала – это основа природы без примеси всяких верований и мифологий. Физические законы, самые глубинные законы мира – это воздействие двух противоположных сил – света и сосуда, желания, свойства получения и свойства отдачи. Ничего другого нет. Назовите их как хотите – плюс, минус, северный и южный полюс, протон и электрон – мы владеем методикой их уравновешивания, объясняющей, как с помощью этих двух кирпичиков строится мир. И как можно этот специально недостроенный мир достроить самим и таким образом осознать, что же Творец желает от нас. Он желает, чтобы мы смогли его построить, как ребенок строит из конструктора домик или что-то лепит, собирает лего или пазл, так и мы должны его достроить. Неживая, растительная, животные части этого мира инстинктивно находятся между собой в равновесии. Природа в них работает так, что они не ошибаются и правильно действуют. Кто-то кого-то хватает, кто-то кого-то поедает, так природа управляет ими, кроме человека. В нас есть животные и человеческие уровни. Животный уровень мы должны привести к состоянию равновесия с природой. Это значит разумное потребление, то, к чему мир будет вынужден прийти либо страданиями, кризисом, либо добрым путем. Я думаю, что сейчас это развитие ускорится. По крайней мере, сейчас уже все открыто говорят об этом. В последнее время в новостях и везде передают, что последующие годы будут не лучше, а хуже. И не только в Европе, а уже и в Америке, и в других странах мира. То есть люди уже признаются в том, что у них нет выхода из этого положения. Таким образом, природа приведет нас либо осознанно, либо ударами к необходимости разумного существования, разумного образа потребления. Все поровну, и тогда у всех будет то, что нужно для жизни. А все остальные силы и время будут отданы только лишь постижению следующего уровня, который называется человек. То есть подобие Творцу в объединении между нами. Это мы должны выстроить сами, мы должны достичь этого уровня для того, чтобы существовать в нем не инстинктивно, а разумно. Чтобы таким образом мы достигли уровня Творца, общей, единой силы, которая нас окружает и нами управляет. И ни в коем случае не думать об этой силе как о чем-то овеществленном. Овеществленным может быть только желание. Свет, которым управляет, это не вещество, а только лишь намерение отдать. Со временем мы это поймем. Из 4-го урока Конгресса в Грузии 8 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Этапы пути, приводящего к отдаче. Для достижения целетворения нам необходимо развить желание к ней, сосуд, место, в котором мы сможем представить ее, ощутить и реализовать. Все зависит от вида и характера желания, которое нам нужно для этого подготовить. Поэтому существует подготовительный этап, на котором человек ведет животное существование, заботясь лишь о материальных потребностях, пропитании, сексе, семье, богатстве, почете, знаниях, то есть о своих природных желаниях, полученных от рождения. Затем наступает этап, когда он начинает искать, в чем состоит подлинный смысл жизни, кроме обычных земных наслаждений. Он чувствует, что они уже не наполняют его, и не может быть, чтобы лишь ради такой жизни он был рожден и существовал. Он не может поверить, что вся огромная вселенная существует только для того, чтобы родиться, кое-как прожить и умереть. Должна же тут скрываться какая-то более высокая цель. Это означает, что в нем заговорила точка в сердце, которая заставляет его искать. Теперь из этой точки он обязан развить целый сосуд. Такой этап называется скудной, несчастной жизнью, хотя у человека могут быть все материальные блага, и ему не поможет, если он искусственно ограничит себя одним хлебом, солью и простой водой. Человечество прошло в своем развитии всевозможные этапы. 3 раза по 2000 лет, итого 6000 лет духовного развития мира. Первые 2000 лет хаоса, затем 2000 лет Торы и последние 2000 лет эпоха Машеха, окончательного исправления. И потому в разные времена действовали разные законы. Каждый период соответствует своему уровню желания. Хабад, Хагад, Нехи. А внутри он тоже разделяется по тем же уровням. Хабад, Хагад, Нехи. Так мы можем разделить весь процесс развития на все более мелкие этапы. 6000 ступеней. А в зависимости от этого сможем понять, какие изменения происходят в каждой части и на отрезке этого пути. Поэтому в это время в мир приходят для исправления души по своим свойствам, подходящие для конкретного этапа развития, относящиеся к Хабад, Хагад или Нехи. В наше время исправление возможно лишь за счет света, возвращающего к источнику, а в прошлые поколения, до времен мудрецов Талмуда, можно было исправляться также за счет самоограничения в материальных желаниях. Ведь они действовали на нулевом уровне желания насладиться. Разумеется, что скудная жизнь ощущается именно в духовном смысле. Она тоже разделяется на этапы. Человек приходит к Каббале и сначала вообще не понимает, куда попал. Он изучает ее теоретически, рассчитывая просто стать умнее. Он мечтает лишь о собственном успехе, взращивая свои эгоистические желания, пока не понимает, что достижение не в развитии получающих желаний, а в обретении желаний отдачи. Ему подсвечивает окружающий свет и постепенно меняет его. Как по грошам накапливается большой капитал, так и он в итоге начинает понимать, что цель не в этом, и ничего не получишь таким способом. Та эгоистическая форма, в которой он прежде пытался наполнить свои желания, становится для него неприемлемой. Теперь он готов на все, лишь бы перейти к отдающим желаниям. Такой переворот – это знак перехода в состояние лолишма. То есть он раскрывает, что он находится не в лишма, лолишма, не в отдаче. Все, что он делал в своей жизни, и не в обыденной, а именно его участие в группе, учеба, разные пройденные состояния – все это было только ради себя, осознанно и неосознанно. Это раскрывается ему, но в такой мере, чтобы он не совсем отчаялся и мог продолжать, чтобы обратился с молитвой, а не сбежал совсем. Так он продвигается, пока не раскроет все свои желания, что зависит от его ускорения, времени и настойчивости. А главное – это поддержка окружения, взаимная помощь, позволяющая нам от лолишма перейти к лишма. Это становится возможным, поскольку он сформировал сосуды, потребность в доставлении цели. Выражается это в подъеме молитвы, ман, желания, направленного уже к свету, к Творцу, единственному, кто может сделать все, даже изменить природу человека. Нет никакого другого источника. А когда человек обретает намерение отдачи, оно реализуется в тех же желаниях, которые до того стремились лишь к животному наполнению. Потом он рассчитывал наполнить их с помощью знаний Каббалы, эгоистически, а после пытался раскрыть в них свойства отдачи и не мог в период изгнания. Но в итоге в тех же желаниях он получает возможность отдавать, считая это своим освобождением. Такое состояние называется лишма, при котором он удостаивается подлинной жизни, как в этом мире, так и в мире будущем. Из урока по предисловию к Талмуду Эсерет Сферот 13 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Видимая и невидимая война. Вопрос. Неужели сегодняшнее военное положение в Израиле – это следствие действия высших сил, слияние духовных систем, парцуфим? Ответ. Война вызвана тем, что мы не поторопились в своих исправлениях и не притянули ими свет, возвращающий к источнику так, чтобы он совершил гораздо более высокое слияние, чем то, которое происходит в мире Ацилут автоматически, без нашего вмешательства. Пока мы не занимаемся Каббалой и не привлекаем в мир больше света, возвращающего к источнику, так и будет продолжаться без изменений. Словно человек живет и умирает, вот так же будут постоянно чередоваться то война, то передышка, но по сути ничего не изменится. Мы сами знаем, что время идет, а ничего не меняется. В лучшем случае мы получим сейчас передышку на несколько лет, а потом опять ситуация обострится. И тогда мы обнаружим, что со всех сторон на нас направлены уже не десяток тысяч ракет, как сегодня, а миллионы. И не слабенькие, а гораздо больше мощности. И что мы тогда будем делать? У нас нет никаких шансов на успех. Творец вновь и вновь будет организовывать нам такие состояния, чтобы мы наконец поняли, что здесь необходимо совершенно особое решение, нерациональное, выше всего нашего разума. Ведь земным разумом невозможно разрешить эту проблему. Это возможно только путем объединения, которым мы притягиваем свет, возвращающий к источнику. Если говорить об этом постоянно и этим руководствоваться, то люди понемногу начнут воспринимать и впитывать эту идею, почувствовав, что это реальное решение и единственно возможный способ спасения. Ведь в то время, когда на нас не падают ракеты, мы все равно находимся в состоянии войны, только не открытой, а холодной войны. Мы ни на миг не можем успокоиться в условиях постоянной внутренней и внешней угрозы. Война – это наше постоянное состояние, проекция непрекращающегося слияния сил в высших мирах. Таким оно и останется, пока мы сами не включимся в него и повернем его к добру. Война – это постоянное состояние этого мира. Весь мир охвачен войной, не прекращающейся ни на мгновение. Как может быть иначе, если наш эгоизм все время ищет, как ущемить других, то есть избить, уничтожить? Мы все время ищем для него новых завоеваний, то есть ведем непрерывную эгоистическую войну. Так нас подталкивают сверху к осознанию своего зла. Все приходит от Творца. Ведь если мы противоположны высшим мирам, то как еще можем воспринять их воздействие? В мире Ацилут происходит постоянное слияние в отдаче и бесконечной любви. Но когда это свечение доходит до нас, мы переворачиваем его и превращаем в полную противоположность. Самая любящая мать вынуждена наказать ребенка, если он ее не слушается. Иначе он повредит себе. С ее стороны это воздействие вызвано любовью, но пока оно доходит до него, то превращается в удар. Из урока по учению 10 сферот 20 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Стать праведником для всего мира. Рав Кук, сборник «Источники света». Статья «Война». Здание мира обрушивается в эти дни под ужасным ураганом и ударами залитого кровью меча, требуя становления народа Израиля. Построение народа и раскрытие его духа неотделимы друг от друга и неразрывно связаны с созданием мира, рассыпающимся и ждущим этой силы полной единства и возвышенности. И все это находится в душе объединенного народа Израиля. Дух Творца наполняет ее, и не способен дух человека, ощущающего в себе биение своей души, остаться спокойным в тот великий час, без того, чтобы призвать все силы, существующие в народе. Пробудитесь и встаньте для исполнения своей миссии. Положение не исправится, пока народ Израиля не поймет своего особого предназначения по отношению к себе, миру, всему мирозданию и Творцу, и обязанности перед всеми. Таков закон природы, который не зависит от нашего согласия и не требует его. В любом случае, либо путем света, Торы, либо путем страданий, но мы будем вынуждены исполнить этот закон. Человечество должно достичь подобия с Творцом, и мы – та самая часть человечества, на которую возложена обязанность начать исправление для всех и возглавить его, подав пример всем остальным народам. Мы обязаны узнать об этой своей миссии и принять ее или по собственному доброму желанию, осознавая ее и чувствуя свою ответственность, или в противном случае под давлением общей ненависти, которая раскроется в отношении нас. Бед, проблем, страданий, давящего на нас катка развития. Нам придется узнать, что вся методика исправления, приводящая от любви к ближнему к любви к Творцу, называется наукой Каббала. Это наука, объясняющая нам нашу связь друг с другом, связывающую нас общую сеть, внутри которой заключено все мироздание. Система всех миров, строя и проявляя эту связь между нами, мы раскрываем духовную реальность, находящуюся выше этой эгоистичной земной реальности, в которой мы сегодня находимся. Нам придется понять, что наука Каббала – это не красные нитки, как сегодня считают светские люди, не сотворение себе идолов, которые были разбиты еще Авраамом, и это не мистика, которую представляют себе религиозные люди, не благословение, не молитва о том, чтобы все изменилось для меня к лучшему, кроме самого меня. И потому ни те, ни другие не думают о собственном исправлении, а требуют эгоистичных изменений, чтобы не я сам изменился, а все вокруг меня для моей пользы. Но наука Каббала – это работа Творца, с помощью которого, с помощью высшего света, духовного свойства, отдачи, мы пожелаем изменить себя верой выше своего разума, чтобы уподобиться высшей силе и достичь с ней равенства свойств, слияния. Это означает стать человеком Адамом, то есть подобным Доме Творцу. На это нужно направить все силы народа, как говорит Рав Кук. Только благодаря раскрытию таких сил мы достигнем становления народного духа и объединения всех душ Израиля, Кнессет Исраэль. И тогда мы станем для всего мира царством священнослужителей и святым народом. Будем для всех примером и проводниками в пути. Из подготовки к уроку 21 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Чего недостает народу Израиля? Экстренный выпуск к событиям в Израиле. Сегодня еврейскому народу недостает единства именно на человеческой ступени развития. Это и есть египетское изгнание, когда человек страдает от собственного эгоизма. Поначалу он кажется нам добрым царем, но со временем выясняется, что он выпивает все соки из планеты и из нас самих. По воле этого фараона мы загрязнили почти все, что можно, как в окружающей природе, так и во взаимоотношениях между нами. Наступает кризис, что называется «семь голодных лет», когда мы понимаем, что наш эгоизм буквально убивает нас. Мы хотим использовать ближних вместо того, чтобы быть поручителями друг другу.
Радиоверсия.
Методика спасения. Экстренный выпуск к событиям в Израиле. Под обстрелами люди начинают понимать, что такое взаимное поручительство. Но как объединить сердца по-настоящему, без связи с ракетами? Как почувствовать себя одной дружной семьей? Для этого и предназначена каббалистическая методика, существующая уже тысячи лет. Методика эта делится на два направления. Первое. Учеба. Несколько уроков, чтобы ввести человека в курс дела. второе – совместные мероприятия, позволяющие ощутить то, что до сих пор известно нам лишь в теории.
Радиоверсия.
Таблетка против терактов и войн. Экстренный выпуск к событиям в Израиле. Друзья, братья, нам необходимо найти решение своих проблем, а для этого нужно понять их подлинную причину. Они проистекают из закона природы, который развивает нас в определенном направлении к единству. На самом деле тут нет ничего сложного, однако решение это противоречит нашему эгоизму, и потому мы не можем его разглядеть. Я не принимаю идею о том, чтобы измениться самому, не понимая, что значит возлюбить ближних как себя. Но время не ждет, и нам придется обратиться к объединению, в худшем случае под реальной угрозой уничтожения. Народ Израиля по определению должен быть как один человек с одним сердцем. И когда он начнет реализовывать свое предназначение, все беды отступят, все бури утихнут. Здесь главное начать. Ведь человек получает силы от окружения. И потому, если действовать вместе, каждый начнет меняться, включаясь в процесс. Мы учим детей доброте и отзывчивости, мы корим их вражду и конфликты. Пора и взрослым поработать над собой. Это легкое решение, таблетка, которую легко принять. Давайте попробуем, и результаты не заставят себя ждать. Зачем нам нужны войны и теракты? Вместо войны надо использовать общественное мнение, совместную работу, и Хамас сам посторонится. Давайте все задумаемся о взаимном поручительстве для победы не над внешним врагом, а над внутренним. А остальное все приложится. Именно народ Израиля должен начать этот процесс, который затем охватит весь мир.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.